РИА Новости. Подкасты.
Как вы?
Как?
Это дар такой?
Как вы это делаете?
Как?
Давайте попробуем разобраться.
Как вы это делаете?
Так.
Разговор с теми, кто делает.
Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Юрий Игоревич Припачкин. Он российский бизнесмен, общественный деятель, доктор технических наук и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна. И даже по этому поводу входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вы мне принесли монетку.
Нет, я могу переслать ее вам на кошелек, если у вас есть.
На мой, тот кожаный кошелек, который лежит у меня в сумке?
Ну, конечно же, нет. Речь идет о кошельке, связанное с криптоэкономикой, или иногда его называют виртуальным кошельком.
Вот мы сегодня постараемся разобраться, и вы расскажете, как вы это делаете, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, потому что сейчас для меня это выглядит так, что все об этом говорят. Это ужасно модно, куча каких-то спекуляций. Многие делают вид, что они в этом что-то понимают, но на самом деле в этом, я так понимаю, что не понимает никто. Ну, за исключением, наверное, вас и какого-то узкого круга специалистов. Давайте по полочкам нам разложите, что такое блокчейн, и потом перейдем к криптовалюте, и потом вы расскажете, что в этом хорошего и плохого.
Ну, вы знаете, блокчейн и криптовалюта — это всего лишь один из элементов цифровой трансформации мира, который происходит. Начать я бы хотел с другого.
Давайте.
Чтобы было понятно. Вот веками экономика и политика развивались вокруг человека как аналогового существа. То есть мы с вами живем в аналоговом мире. Пока. И в этом аналоговом мире все строится и экономика, и политика, еще раз подчеркну, вокруг нас, как физических лиц. И до сих пор, когда говорили о использовании цифровых технологий, всегда говорили об использовании их в аналоговой экономике, где они служили задачей модернизации. Это и появление интернета, и появление телекома в широком смысле этого слова, появление бигдата и так далее, и так далее. При этом сущность человека оставалась вот той же самой аналогом. Однако в последнее время появилась новая сущность, цифровая, которой раньше не было. Я ее называю человек с гаджетом. Это значит, что каждый из нас, фактически большинство людей в мире, участвующих активно в экономике и политике, имеют гаджет, а иногда и несколько. И этот гаджет для нас окно в цифровое пространство, и фактически с его помощью мы каждый раз, отправляя запрос в мессенджер, поисковик, так сказать, или используя услуги телеком-оператора, формируем свой цифровой профиль. То есть фактически пишем на себя цифровое досье. И появление вот этой новой сущности, цифрового профиля, совокупность цифровых профилей людей, это та экономика и та политика, которой раньше не было. То есть у нас появился цифровой двойник, который существует в этом новом цифровом мире и вокруг которого строится экономика. Простейший пример для любого из нас, как только вы отправляете, например, в Яндексе поиски купить себе настольную лампу, дальше, так сказать, на вас еще достаточно длительное время обрушивается
мы видим эту реклама
которая вам уже не нужна, так сказать, вы даже не всегда можете от нее отказаться. Но, тем не менее, это значит что? Что ваш цифровой профиль обработан, что вам нужна лампа настольная зеленого цвета на деревянной подставке, например. И этот ваш цифровой профиль продан уже, так сказать, в торговые сети, которые начинают на вас вешать контентную рекламу и фактически пытаясь вас заставить купить ту или иную, уже, может быть, ненужная вам вещь. Так работает экономика, вот эта цифровая.
Когда давайте ваш... вот сразу мы просто уточним, я буду вас прерывать, чтобы подводить итоги маленькими кусками.
Да?
То есть мы сейчас с вами говорим о том, что у нашего физического тела, у нашей физической сущности есть цифровая копия,
да,
которая живет в цифровом мире. Эти миры пересекающиеся, да, потому что когда мы ищем в интернете холодильник и платим за него с карточки, да, то есть деньгами, которые мы не держали в руках, но в итоге нам привозят настоящий холодильник. То есть это пересекающиеся миры.
Деньги, которые мы держали в руках, если говорить о карточках, это не совсем так, они же должны откуда-то появиться, да? Там вы должны где-то заработать. Мы чуть позже еще перейдем к дальнейшей истории денег в этом плане. И смотрите, что получается. Итак, у каждого у нас появилась цифровая копия наша. Мы ее не контролируем никак. То есть она формируется за пределами наших юридических прав. Мы не можем ей владеть, пользоваться, распоряжаться. Ей пользуются другие, скажем, люди и структуры. И в основном ей пользуются так называемые сервисные платформы.
Это что, набор знаний о нас?
Да, или, набор знаний
или
о нас.
Или это досье, что мы делали?
Набор знаний о нас, который хранится пока в разных местах, и эти разные места находятся у разных пользователей. Если мы отвлечемся от политики, от экономики перейдем к политике, то многие, наверное, слышали о скандале в Фейсбуке с такой компанией Cambridge Analytica, которая при выборах Трампа продавала, так сказать, профили пользователей в Фейсбуке.
И формировала... с их убеждениями, конечно, или склонностями.
Конечно. Здесь надо говорить о том, что мы себя в этом плане, как цифрового двойника, раскрываем не только в экономическом смысле, но и в политическом, и в моральном. Потому что все ваши запросы, так сказать, не ваши конкретно,
конечно. Слушай, это ужасно неприятно на самом деле.
Это факт, который нужно говорить.
Нарушение privacy просто уже сейчас.
Понимая, что вначале вот эта вся история, так сказать, и блокчейна, и криптовалют лежит вот эта вот тема. Появилась цифровая сущность, появились разные сервисные платформы, которые ее используют, и появилась та новая экономика, которая строится по принципу цифровой профиль-сервисная платформа. При этом это никак не связано с той аналоговой экономикой, которая была раньше. Эта экономика носит наднациональный характер, ее невозможно регулировать с использованием национального законодательства. И давайте представим себе такой, например, случай, когда та или иная сервисная платформа, представляющая услуги, начинает выпускать собственную валюту, в которой она оплачивает свою услуги.
Дайте примеры из аналогового мира, чтобы нам было понятно.
Пример из аналогового мира очень простой. Любой, ну, давайте
что
вот возьмем...
Что магазин сказал?
Любой магазин.
Ну, рассчитываемся только этими талончиками.
Да, давайте я даже проще скажу. В этом плане, если на эту историю наложить любую программу лояльности, которой мы все пользуемся, у вас есть скидочные карты, наверное, да?
Конечно.
И перекрестка, там, пятерочки, миллиард. Там, аэрофлота, в конце концов, то фактически это значит, что вы производите своими покупками уже какое-то дополнительное количество денег, которое вам компания возвращает в виде бонусов, и дальше эти бонусы вы можете уже использовать.
Вот это похоже на то, что вы говорите.
Это не похоже, это просто,
это она есть.
Это просто сочетание уже, так сказать, такого аналогового мира и цифрового. Теперь давайте представим себе, что любая из этих компаний вместо бонусов выпускает некую свою валюту, которая основана на блокчейне. Здесь сначала надо сказать, что такое блокчейн, собственно.
Вот давайте,
говоря.
Пожалуйста, смотрите, очень популярная.
Это реестровая технология, которая появилась достаточно давно, уже там 20 лет назад, но в настоящее время получила распространение именно по причине того, что люди перестали видеть цифровых профилей, сервисные платформы начали с ними торговать, и возникла необходимость в использовании той технологии, которая создает пространство доверия.
Сейчас тут ничего еще не поняла.
Блокчейн – это технология, которая одновременно на каждом компьютере в мире, входящая в цепочку предоставление услуг, создает одну и ту же информацию, производит один и тот же программный код.
Дайте пример, опять же, из быта.
Из быта очень простой пример. Значит, если вы хотите, например, произвести нотариальную запись какую-то, неважно, собственность это, наследство, так сказать, или указание, то значит, что эта нотариальная запись одновременно производится во всех компьютерах мира. Например. Ее невозможно
изменить.
Это похоже,
как сейчас дают документ о собственности на квартиру, уже не дают бумажку, да? А
конечно.
Он уже существует где-то там в облаке.
Он не просто существует где-то там в одном облаке, принадлежащем Росреестру. Он может существовать во всех компьютерах мира, обрабатывающих эту блокчейн-транзакцию. Это значит, что для того, чтобы попытаться ее изменить, нужно одновременно произвести изменения не менее чем в 51% серверов, подключенных к этой истории, что при наличии таких мировых блокчейн-цепочек невозможно технически. А также надо... Непонятно или понятно уже?
Ну, начинает просветляться
давайте
у меня в сознании.
Распределенную сеть. Вот давайте представим сеть, которая распределена на десятки тысяч квартир, например. Да, и там стоят десятки тысяч компьютеров. И одновременно эти десятки тысяч компьютеров работают один и тот же программный код. Этот программный код всего лишь программный код, пока ему не присвоено то или иное смысл или содержание. Вот если вы присвоите смысл того, что он регистрирует ту или иную запись, это будет как бы использование в реестре.
Продолжая вашу метафору, вот это большой многоквартирный дом, да, и я записываю, что в квартире номер 47 живет Юрий Игоревич. И, значит, во всех компьютерах, которые стоят в других квартирах, эта информация отобразится. Каждая квартира теперь знает, что в квартире 47 живет Юрий Игоревич.
Конечно.
И чтобы исказить эту информацию, мне нужно ее исказить...
Не менее чем в 51% квартир.
Это некая гарантия достоверности
это,
информации.
Это, да, технология, которая обеспечивает доверие. Блокчейн всего лишь технология, которая обеспечивает доверие вот в этом мире цифровых профилей. И как только возникла необходимость в этом доверии, почему оно нужно? Потому что нужно идентифицировать, скажем, профиль людей и сервисные услуги. И тогда возникает смысл в использовании блокчейна. Дело в том, что в аналоговом мире он не всегда хорош, так сказать. Ну, он не всегда обладает необходимым быстродействием, например, там, или не может заменить существующие системы. Но в мире цифровых профилей или в мире цифровых сервисов эта технология обеспечивает доверие, так необходимое для существования там всех этих приложений.
А дайте прикладной пример, в какой отрасли сейчас или в ближайшей перспективе блокчейн будет, ну, скажем так, основополагающей технологией. или изменит эту отрасль?
Он изменит практически всю нашу жизнь, если мы вернемся к тому, что мы с вами начинаем жить в сыровом мире. Вот если говорить о Москве, наверное, такой доступный пример. Есть в Москве замечательный сервис, называется «Активный гражданин». Может быть, вы им пользуетесь.
Да, конечно.
Это от «Активный гражданин» сделан на блокчейне для того, чтобы идентифицировать ваши предложение по, так сказать, исправлению тех или иных недостатков в городе или совершенству городского хозяйства и, так сказать, представлению услуг со стороны города. Так вот, давайте представим, что дальше город выпускает некую свою монетку, то есть присваивает тому коду блокчейн, который вы вырабатываете вы своим запросом в активном гражданине. Например, у меня, так сказать, во дворе не убран снег или не вывезен мусор, или течет труба.
Я написала.
Вы дальше. Написали. Угу. Значит, вам присваивается некое уникальное событие, которое фактически дает вам возможность получить от города некую монетку, которой вы потом можете расплатиться, например, за услуги ЖКХ. Вот вам пример монетизации социальной активности, когда вы свою социальную активность переводите в сервис от города за счет того, что чем больше вы участвуете в активной жизни города, тем больше город вам в этом плане предоставляет дополнительных возможностей оплатить его сервис вашей социальной активности.
То есть я зарабатываю некие моральные бонусы,
которые переводятся в материальные.
А они вполне себе переводятся в материальные. То есть я сообщила 5 раз, подсказала городу, где не убран снег, и получила за это 0,5 килограмма колбасы.
Например, получили скидку по оплате услуг электроэнергии или коммуналки.
Ну, в любом случае, я сэкономила свои живые деньги.
Свои живые деньги, а город сэкономил большие деньги, например, на протечках воды там, и прочих-прочих вещах.
Это получается же это какой-то такой обмен, да,
конечно,
товар?
Конечно.
Или обмен услуг?
Это обмен услугами, если хотите, обмен товарами, но только поскольку это все сделано в некой доверительной среде, где вы абсолютно точно идентифицированы как человек, который вложил свой вклад в сервисы города, получил за это от города некую благодарность в лице генерируемых им вот этих, так сказать, программных кодов, имеющих в данном случае социальный характер, то это дает вам возможность и вам жить лучше, и городу жить лучше. И в этом плане, представляете, никакой, собственно, денежной эмиссии не происходит. Вот когда говорят о криптовалютах, почему-то всегда говорят о том, что это в первую очередь средство платежа. Это совсем не так. Криптовалюты в этом плане, может быть, не очень удачное название этих программных кодов, которые используются в нашей повседневной жизни, но действительно одной из своих сторон имеют возможность ими расплатиться за те или иные сервисы. Вот давайте вернемся, например, к программе лояльности или вот тому же Аэрофлоту, вот любой авиакомпании. Вот вы летаете, фактически вы производите за счет своих полетов некие мили, которые вам зачисляются на карточку, и дальше вы этими милями можете расплачиваться как за сервисы этой компании, так уже и можете на них покупать в дьюти-фри некие товары, или можете просто продать их, например, в интернете по какой-то цене, если память не изменяет, где-то около 60 с чем-то рублей стоит сейчас.
Мне кажется, это запрещено делать.
Это...
Нет. Какой-то черный рынок, нет?
Нет, это рынок, общество, который существует в цифровой среде, который не регулируется действующим законодательством и не может регулироваться по правилам аналоговой экономики. В этом сложность момента.
Я не очень уверена, что авиакомпании будут рады.
А это от них не зависит, так сказать. Они выпустили свои мили в обращении, они как раз заинтересованы в том, чтобы люди как можно больше их потребляли и как можно больше пользователей их сервисами. А теперь давайте представим...
Пример очень понятный и
представим себе, что между Люфтганзой, Аэрофлотом и другими компаниями Альянс, каждая, которая выпускает такую программу лояльности, делается общая программа обмена этих монеток, так сказать, друг между другом
или меняются или пассажирами, бонусом, по сути.
Или пассажирами. Там возникает некое экономическое пространство. И вот этого уже начинают бояться финансовые службы. Почему? Потому что...
Налоги не платят с них.
Нет, налоги в этом случае платят авиакомпании, так сказать. Они же указывают у себя, так сказать, этот аспект экономической деятельности.
Что же беспокоит финансовые службы?
Финансовые службы что они не понимают пока, как контролировать этот уровень фактически эмиссии денег, обеспечиваемых товарами и услугами. В данном случае бонусы все обеспечены товарами и услугами авиакомпании. Или там, например, продовольственных магазинов. Да? Вы приходите в продовольственный магазин, покупаете у них товары, вам выдаются бонусы, поступают к вам на карточку. В случае использования этой системы на блокчейне, каждый ваш бонус учитывается в общей системе, принадлежит вам. Вы можете дальше на них купить товары же в этом магазине. Возникают расширения возможности обмена, например, бонусами между разными торговыми сетями, возникает экономическая история. И здесь мы должны сказать о следующей вещи. Здесь рушится та экономическая модель, на которой живут, скажем так, экономические организации, банки и прочие финансовые структуры, потому что возникает ситуация, связанная с неконтролируемой, как они считают, эмиссией денег. И возникновением истории возврата к понятию «частные деньги». Ведь чего боится Центробанк? Значит, Центробанки, не только наши, но всего мира, невзирая на их статус, они могут быть государственными или частными. Берем Федеральную резервную систему, это же частный банк, он не государственный, если мы говорим о Штатах. Да, они имитируют доллар, так сказать, а они группа частных компаний, и здесь возникает вопрос. Если возникают дополнительные частные деньги, обеспечены товарами и услугами, в отличие от денег, которые имитируют центральные банки, давайте говорить прямо, эмиссия рубля, доллара или других основных валют ничем не обеспечена. Кроме, так сказать, некого доверия к государствам или к тем структурам, которые их имитируют, например, Федеральная резервная система, еще раз подчеркну, это не американское государство. Оно обеспечено усилиями американского государства, но это не американские деньги. Mm-hmm. Это деньги Федеральной резервной системы, которые Соединенные Штаты добровольно приняли для оплаты, так сказать, своих задач по своему бюджету, а также усиленно навязали всему миру в рамках Бреттон-Вудской системы и своих авианосных группировок, так сказать. А на самом деле они ничем не обеспечены. Золотые стандарты давно отменены. Ну, наверное, все уже это знают, наверное, домохозяйки.
То есть мы не знаем на самом деле, сколько стоит $1, один рубль, один евро и одна крипто.
Ровно столько, да, сколько мы доверяем всем этим вещам. Никаких товарных особых ценностей или, так сказать, гарантированного обеспечения нет. Завтра они говорят, что доллар теперь не зеленый и черный, а меняем его 1:100, и привет, так сказать. И надо понимать, что в этом плане мировая экономика подошла к очень такой серьезной черте, когда, скажем, та модель экономики, которая существовала раньше, аналоговая, вот мы возвращаемся к началу нашего разговора, перестает работать и перестает развивать мир. Почему? Потому что уровень эмиссии тех денег, которые выпущены, они уже не поддерживают развитие товарных процессов. Они существуют сами по себе, есть огромное количество деривативов, там уровень эмиссии там, Соединенных Штатов превышает все мыслимые ранги, уровень их долга, как уже все домохозяйки знают, превышает
ВВП. Ставят новые рекорды.
Ставят новый рекорд. То есть они просто, так сказать, шлепают вот эти деньги в федеральные системы, заставляют всех ими пользоваться. И тот, в общем-то, кризис, который в мире идет, он как раз вокруг того, что эта экономическая система не просто уже не выгодна другим странам, она не только не выгодна уже и самим Соединенным Штатам, как государству, она не выгодна уже частным людям.
То есть как бы сама среда, сами технологические процессы родили вот не из воздуха, не из какой-то идеи, а естественным образом родили вот этот...
Экономике нужны деньги. Мир цифровой экономики. Если у нее нет доступа к тем деньгам, которые не связаны с товаром и услуги, она рождает ответ на эту кейнсианскую модель.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Так, давайте скорее поговорим про деньги.
Вот, значит, давайте поговорим про
деньги. Итак, мы понимаем, что значит, доллар, евро, рубль, юань и так далее висят в воздухе, потому что их обеспеченность необъективна. Мы не знаем на самом деле, сколько стоит вот этот стакан, который стоит перед нами с вами. Да, он, стоит ли он, может быть, $100, или он стоит там полцента.
Да.
И вот появляются некие цифровые деньги.
Они не просто так появились, давайте еще раз вернемся. Они появились с тем, что появилась та экономика,
целый кусок экономики, который тоже цифровой.
Да, цифровой.
И он должен себе как-то заявить и сказать, значит так, вот этот
требует
стакан...
своих товарно-производственных отношений, я бы так сказал.
Так, значит, что должно произойти?
Смотрите, когда мы говорим о цифровой экономике, мы должны понимать, что есть две разные истории. Первая история, еще раз подчеркну, это внедрение цифровых технологий в аналоговую экономику.
Что происходит сейчас?
Что происходит, например, путем. Наша федеральная целевая программа в большей степени, в существенной степени посвящена именно этим вопросам.
И то, что мы на бытовом уровне, каждый из нас уже
переживает. Да, ну, например, так сказать, цифровые очереди, да, так сказать, использование в медицине, там, ЖКХ, так сказать, и прочих вещах, так сказать, наша аналог экономики, цифровых технологий. Это задача модернизации существующей экономической
социальной системы. Все понятно, этот процесс идет. Экономика
готовится
принять криптовалюту.
Да, его надо делать, нужно строить дата-центр, нужно класть оптику, нужно развивать телекомы, нужно использовать это там в реестровых делах и прочее, прочее. Но сущность аналоговой экономики от этого не меняется.
Юрий, это понятно. Кто должен принять решение и начать имитировать криптовалюту? И как это будет происходить, в конце концов?
Это происходит само по себе, как вы видите. Сейчас началось это с того, что начали производить сами криптовалюты как таковые.
Вот что значит произвести крипту? Вот объясните, произвести, как, кстати, называется ваша монета вот, в криптовалюте? Это что?
Моей монеты нет. Есть огромное количество.
Ну что, это криптодоллар, там, криптоцент,
рубль? Да, это криптовалюта. В основе лежал сначала интерес к биткоину, потом появилось большое количество различных криптовалют.
Но биткоин — это только частный случай криптовалюты?
Конечно, это частный случай, когда...
Можно назвать еще по-другому и сделать еще много разных валют.
Фактически любой может выпустить свою криптовалюту. Вопрос, как заставить ей пользоваться и кому это нужно.
И как доказать, что она что-то стоит?
Да, вот смотри, что произошло на рынке криптовалют, в двух словах. Когда появилась возможность покупать вот эти криптовалюты, многие люди расценили это как вход в этот цифровой мир, и нужно запасаться этим впрок.
И за бешеные тысячи, насколько я помню, стали покупать биткоин.
Ну, по-разному это развивалось, да, начиная там с 10-100, там, $1000 он перевалил биткоин, там, потом дорос в конце, там, позапрошлого года почти до 20.
И рухнул.
И рухнул. Почему рухнул? Потому что рынок и люди не увидели быстрого применения в различных проектах.
Что это значит? То есть нельзя взять и расплатиться за машину?
Да, нельзя массово взять. Вы смотрите, происходят две интересные вещи. Во-первых, надо исходить из того, что количество криптошельков, где хранятся эти криптовалюты, самые разные в мире, продолжает расти неуклонно. То есть люди во всем мире заводят криптокошельки, кладут туда какое-то количество криптовалют, покупают и ждут дальше.
Что значит завести криптокошелек?
Ну, значит, вы можете войти в Apple Store и завести себе криптокошелек. Это бесплатно совершенно, так сказать.
Он никак не связан ни с одним из банков
мира. Нет, ну, это вы на своем гаджете открываете.
Нет, он с каким-то банком мира.
Нет,
То есть банковская система его никак не обеспечивает, вообще страница.
Да, это фактически ваш личный кейс, где вы храните...
Это какая-то моя договоренность, что сейчас у меня есть криптомонета, а у тебя есть криптотовар, и мы можем обменяться. И это стоит примерно вот столько.
Да, да, это именно так. То есть это как бы формализация доверительных отношений в этом цифровом мире, который, еще раз, существует на уровне ваших цифровых профилей, сервисных платформ.
Хорошо. Вы мне говорите, 10 моих крипто-юрия монет стоят как автомобиль. Я вам верю, да? А потом выясняется, что ваших 10 крипто-юрия монет стоят как булка хлеба, потому что вы меня обманули, да? Или потому что с другим нашим партнером у нас...
Кто-то не захотел продавать автомобиль за эти вещи, да.
И сказал, что это не может столько стоить.
Вы знаете, это же вопрос массового спроса, еще раз подчеркну. Любая валюта – это вопрос массового спроса внутри той или иной сложившейся группы людей, которые доверяют этим отношениям. Вот для примера я вам...
Ну, это же чистая политика, скажу, слушайте, какая-то.
Смотрите, вот если вы возьмете в интернете, ведете просто запрос «частные или локальные деньги», вы удивитесь, сколько частных денег существует до сих пор в мире, в том числе в развитых странах. Ну, например, в Германии. Там до сих пор есть земельные деньги. В Штатах был огромный проект, даже сейчас существует под названием «Мусорные деньги», там, один из муниципалитетов выпустил свою валюту для обеспечения сбора мусора.
Я помню, что я училась в маленьком городке Бишенберг на юге Германии, где были свои деньги, которые можно было рассчитываться. Это было довольно давно.
Да, так и есть. Они выдержали конкуренцию с федеральными деньгами сначала, с маркой, потом выдержали конкуренцию с евро. Почему? Потому что они востребованы людьми на данной территории, они обеспечены сервисом муниципальным местного правительства. Кстати, скорость их оборачивания на порядок выше, чем на федеральных или
европейских. А устойчивость их?
И устойчивость, извините, уже десятилетиями, так сказать, даже столетиями. Это нормальный, естественный процесс.
Вот сейчас я понимаю аналогию.
Сейчас я говорю, вот важный момент. Когда в рамках модели развития экономики, связанных с эмиссией денег, наличием конкуренции, понятием фирмы, там, кейнсианской модели, строилось экономическое развитие мира. Сейчас этот процесс во многом закончился. Сейчас возникает процесс, связанный с тем, что кроме еще блокчейна, как развития для криптовалют, возникло еще одно понятие, так называемые смарт-контракты или умный контракт, который заключается в одной простой вещи. Если мы с вами другу доверяем и подписали с вами условия сделки, в которой, например, мы сказали сразу, что если вы выполняете свою часть, я автоматически выполняю свою, и автоматически происходит распределение между нами товаров и денег, записали это математическом алгоритме и положили на блокчейне, который обеспечивает доверие между нами как цифровыми профилями, то дальше этот смарт-контракт выполняется автоматически. Это значит, что даже записав туда сразу налоги между, так сказать, нами и государством, мы строим всю цепочку отношений, изначально, так сказать, проектируя или моделируя конечный результат. Так вот, возникает новая экономика, где кроме, так сказать, наличия блокчейна как среды доверия, наличия в той или степени тех иных криптовалют, как монеты, которые существуют для расчетов, возникает еще программное средство в виде смарт-контракта, которое обеспечивает фактически производственное, товарно-производственное отношение между нами.
Но только между теми участниками, которые договорились друг другу доверять.
Давайте. Да, приведу один простой пример. Например, представим себе, что какой-то из интернет-магазинов или даже такая структура, как Alibaba, например, заключает со всеми своими людьми, которые участвуют в ее деятельности, покупает товары и услуги, контракты на поставку тех или иных товаров и услуг. Это, минуточку, там 3 миллиарда человек в мире. Выпускает внутри свою монетку и говорит, что, смотрите, появляется новый пылесос, не надо платить денег, мы с вами заключаем смарт-контракт, я выпускаю свою монетку Alibaba, и вы получите этот новый пылесос, который, вам нужен, или машина, или,
За эту монетку.
За это, или памперсы.
А я, чтобы эту монетку получить, должна обычными деньгами заплатить?
Например, вы можете пользоваться их товарами и услугами в рамках той же скидочной системы.
Накопить бонусы, купить монетку.
И дальше развивать. А теперь давайте просто представим страх Центробанком, что на 3 миллиарда человек в мире, которые пользуются товарами и услугами Alibaba, начинает выпускаться своя монета, которая,
То есть снижается оборот ровно наполовину.
Оборот внутри Alibaba начинает быть свой, а внутри Google свой. А внутри Фейсбука свой. А дальше эти системы начинают друг другу меняться, этими...
Это же все в Средневековье мы уже проходили.
Это новый технологический уровень. Люди не меняются. Меняются товаропроизводственные отношения на новой технологической основе. Но еще раз подчеркну, поскольку появилось понятие, которых раньше не было, цифровой профиль, и связанный с ним блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты, то возникает новая экономическая среда, в которой уже экономикой, конкретным товарным производством можно управлять, как раньше пытался советский госплан управлять, когда ставились цели и задачи, под них генерировались ресурсы, и ходил безналичный рубль, как вы помните, который нельзя было перевести в наличный рубль, но который обеспечил товарное производство. Это значит, что если бы во времена Советского Союза, во времена госплана и плановой экономики, было такое развитие экономических отношений, технологических возможностей, то Советский Союз бы жил бы и крепчал сейчас его плановой экономикой, составлял бы серьезную конкуренцию конкурентной экономики, потому что конкурентная экономика неэффективна по сравнению с плановой, потому что ей нужно обеспечивать перепроизводство товаров для выигрывания конкуренции. Понимаете меня, да? Значит, если вы производите товар, зная, что на него будет 100% спрос, и человек его получит, сделав заявку, смарт-контракт, вам не надо покупать и тратить ресурсы, сырье, энергетику, заработную плату на производство лишнего товара, чтобы выкинуть его на рынок и выиграть конкурентов. И вот в этом кардинальное изменение экономической модели, которое нас ждет. Что кардинальное изменение экономической модели уже в аналоговом производстве, связанное с появлением цифровой надстройки, обеспечат регулируемость спроса, изменение функций уже и государства, и Центробанка, которые боятся. Вот наш Центробанк боится этого. Он не занимается исследованием здесь. Он занял совершенно глухую позицию, что мы это не знаем, не понимаем и знать не хотим. И, кстати, мы начинаем проигрывать уже стратегически. Мы, занимаясь программой цифровой экономики, стратегически начинаем проигрывать в мировом распределении.
А кто лидеры сегодня в мире? Где центробанки более прогрессивные?
Вы знаете, как всегда, лидеры тех стран, где руководители стран в первую очередь ставят задачу перед Центробанком. Не слушают их оправдания, а ставят задачи. Это начиная с Лихтенштейн, Монако, Мальт.
Все-таки маленькие территории, да?
Вот в том числе и поэтому. Да, но извините, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Китае, обратите внимание, да, в Корее, в Японии, в Сингапуре, то есть в экономически эффективных, в скандинавских странах уже вовсю развивают эти контракты. Вот смотрите, на этой неделе появилось сообщение, что JP Morgan, один из ведущих банков, выпускает свою криптовалюту на свои услуги в рамках своей абонентской сети для обеспечения расчетов и транзакций внутри своего сообщества. Дальше мы видим, как будет платежная система изменяться. Мы уже сейчас видим, как они изменяются, даже еще без блокчейна. Вы посмотрите, что происходит, например, со Сбербанк онлайн, если вы пользуетесь. Уже все маленькие платежи, уже вы даже на рынок можете прийти, цветами заплатить с карточки на карточку.
Конечно, не заплатить налоги.
Никаких чеков.
Это очень плохо. Вы знаете, что...
Давайте не рассуждать сейчас. Плохо, хорошо. Это факт экономический, который бесполезно запрещать.
Ну это да, но он не отрегулирован.
Почему он не отрегулирован?
Потому что на рынке человек, который получает за 5 килограммов баранины деньги с телефона на телефон, не платит налоги за то, что он получил 5 килограммов.
А он не может, потому что логистика по уплате налогов в такой ситуации Невозможно. Наша налоговая имеет одну из лучших в мире систем информационных, они это все отслеживают. Ну, просто собирать налоги...
А где государство брать деньги на бюджет?
А вот давайте сейчас мы поговорим о роли государства. То, я не знаю, это интересно на бытовом уровне,
конечно,
но тем не
конечно.
Менее, надо понимать, что роль государства меняется. Почему? Итак, оно не может выполнять логистику по сбору налогов с минимальных платежей. Но если бы там были смарт-контракты, и если бы эта технология основывалась на блокчейне, и технология мини-платежей основывалась бы с использованием смарт-контракта, государство автоматически получало свою долю, не тратя ничего на логистику. Вот это есть первое непонимание.
С кем которое... должно государство договориться в этой ситуации?
Государство должно создать систему координат, чтобы, скажем, Сбербанк онлайн был сделан на блокчейне, и все микроплатежи внутри него использовать смарт-контракт, чтобы государство получало свою долю. Еще один простой пример, который мы, наверное, все слышали. Телеграм. Да? Телеграм, который собирается ввести свою монету, грамм, который собрал под это гигантские деньги, используя, кстати, структуру так называемых ICO, привлечения инвестиций через криптовалюты.
И деньги живые.
Он собрал, да, там 1,8 миллиарда долларов в течение буквально нескольких месяцев для того, чтобы ввести свою монетку внутри для оплаты, в том числе и микроплатежей между владельцами кошельков внутри мессенджера Telegram. Давайте посмотрим, что это, к этому подойдет тот же WhatsApp, например, да, или другие. Это значит, что мы внутри мессенджера можем с вами друг другу оплатить какие-то наши услуги своей криптовалютой внутри.
Вот, как смотрите, с этим бороться? До этого никак. Момента мне понятно. Вот мы с вами платили, я получила от вас, не знаю, WhatsApp или Telegram монетки, а мне нужно пойти на рынок и рассчитаться рублями простыми.
Да, это значит, что...
Как я могу вывести
что это? Что будет очень быстро развит сервис криптообменников внутри того же Telegram, так сказать, или параллельно с ней. Их много, на самом деле.
И при необходимости мне дадут, обменяют на живые рубли.
Вы уже сейчас можете зайти в интернет и со своей карточки, давайте, опять же, не скрывать, это через криптообменники купить себе криптовалютный кошелек. И что?
Но это
и
такой ничего. Теневой рынок, да, в общем?
Слушайте, ну, это рынок, по-честному. Который есть. Давайте мы вспомним наши славные 90-е годы. У нас было понятие ОЕ. Да, вот если сейчас понятие ОЕ, переведенное на блокчейн, это и есть криптовалюта. И что? Мы прекрасно с вами жили в двух системах координат.
Давайте напомним, что условные единицы называли так
как бы доллары.
Доллар,
да. Как бы стыдливо доллар называли. И 90-е годы позволили экономике вытащить всю эту историю. Понимаете, вот те сопли, которые живет наше финансовое руководство страны, я считаю, просто отбрасывает нас сейчас от мирового разделения труда. Я не стесняюсь этих слов, потому что посмотрите, что происходит. Полтора года назад президент издал свое поручение разработать всю законодательную базу для криптоэкономики, включая блокчейны, майнинг как способ производства. И где сейчас прошло полтора года? Где сейчас законодательство? Прошло первое чтение.
Ну, вы же Совет Федерации ходите, там
вот я вам
убеждаете?
Мы убеждаем. Угу. Прошло первое чтение, все ждут второго. Но даже то законодательство, которое готовится во втором, не устраивает криптоиндустрию. А раз оно не устраивает, то что сделает криптоиндустрия? Оно уедет в другую юрисдикцию. Вот, с одной стороны, ужас ситуации, с другой стороны, прелесть ситуации в том, что ее невозможно отрегулировать национальным законодательством, как нефтегазовую промышленность. Понимаете? Значит, это находится в том виртуальном мире. Вот попробовали Telegram запретить, да? И что? И ничего. Понимаете? Потому что это аналоговый мир. Нельзя регулировать цифровой мир по законам аналогу. И выиграет здесь то государство, которое будет понимать и ставить свои задачи, в первую очередь, перед своими службами по работе в этом новом мире. Кроме всего прочего, возникает еще одна роль государства, которую мы с вами должны от него требовать. Это защитить наши права как физических лиц на наш цифровой профиль. Мы должны ими владеть, пользоваться и распоряжаться, иначе нас беспощадно с вами грабят. Еще раз вернемся, к чему
грабит
мы начинали.
Как?
Ну, потому что наш цифровой профиль продали для персональной рекламы кому-то, мы с вами его сами создали, так нас с вами там в цифровом мире
нами манипулируют. Продали,
нами манипулируют, кто-то за нас получил деньги, так сказать. Что такое Facebook на самом деле? Его капитализация построена на беспощадном грабеже абонентов, так сказать, сотен миллионов в мире, их цифровых профилей. Вот и вся его капитализация. Он сам ничего не производит, он, так сказать, перепродает наши цифровые профили. И вот роль государства возникает новая в этом цифровом мире – защитить интересы граждан. Потому что если оно это не сделает, то это значит, наши с вами цифровые профили будут принадлежать сервисным платформам, расположенным в других юрисдикциях, и здесь уже проблема цифрового рабства будет стоять в абсолютной плоскости. Никак, так сказать, мы с вами защититься не можем.
Вот давайте, что такое цифровое рабство, во-первых?
Ну, как бы очень просто, так сказать. Оно уже сейчас есть. Еще раз вернемся, что ваш цифровой профиль принадлежит Facebook, так сказать, или Telegram, или WhatsApp. Так сказать,
то есть это такое как бы недекларируемое, да, но фактическая эксплуатация моих пристрастий.
Конечно,
и
вы себя
информации.
Описаны, вот если взять совокупность своих профилей, всех ваших запросов, так сказать, любых поисковиков.
Все, про меня все знают, да, это да? Без иллюзий. Как государство может защитить меня от того, чтобы меня не...
Пока эффективнее всего действуют американцы, к сожалению. Они действуют по аналоговому принципу. Они приехали в любую страну мира, захватили человека, который им чем-то не нравится или угрожает их цифровым профилем, цифровой системой, привезли к себе и, так сказать, делают с ним, что хотят, так сказать. Мы занимаем тут тоже пассивную позицию, наших граждан хватает, мы, так сказать, смотрим на это, их не защищаем, так сказать. Это возможно только по пути либо взаимного ответа, точно так же, либо по разработке так, законодательства.
Ну, вот мне сейчас было непонятно. Значит, там условный Facebook эксплуатирует мой профиль для того, чтобы подсовывать своим клиентам, которые продают какой-то товар, мой профиль как потенциального покупателя. Конечно. От чего меня должно защитить государство? Чтобы я
государство
не делала невыгодные
сказать,
покупки?
Государство должно что наше законодательство распространяется на наши цифровые профили, и вне зависимости, как американцы действуют, экстерриториальные принципы его использования, мы должны получать от сервисной платформы, использующей наш профиль, первое, весь свод, скажем, гарантий, что это не будет использоваться в противовес нам, как физическому лицу. Ну, давайте возьмем персональные данные. Закон о персональных данных есть? Угу. Есть. Но мы понимаем, что персональные данные, это, опять же, аналоговые. В цифровом мире аналога нет. Мы должны распространить действия, фактически, идеологии закона о персональных данных на все цифровые профили. То есть никто не имеет права использоваться без нашего согласия, нам во вред, а если используется с нашим согласием, мы должны получать свою экономическую выгоду от нашего цифрового я в этом мире. Если нас перепродали, будьте добры
заплатить
нам, а мы заплатим налоги государству, соответственно.
Потому так, что... все, с этим понятно. Каким может быть криминал в этом мире цифровой экономики?
К сожалению, криминал будет развиваться быстрее, чем, так сказать, будет реагировать государство или граждане.
Что нам грозит в ближайшие пару лет?
Грозит, так сказать, массовое использование цифровых профилей. Более того, к сожалению, давайте возьмем медицинскую
списать
тему.
Могут украсть?
Да, например, медицинскую тему. Изменение своих профилей медицинской может быть использовано во вред человеку конкретным образом. Так сказать. Это связано, например, и с продажей ему лекарств через интернет, которые могут нанести ему вред. Да, вот, понимаете, смотрите, что происходит. Вот у нас сейчас огромное количество рекламы на телевидении медицинских средств. Да, там внизу, там мелкий шрифт, им пишут, что нужна там консультация.
Да, вроде как ее довольно жестко контролировать, да. Контролировать даже на те лекарства,
но
которые...
Ну, поставку нет.
На рынок.
Понимаете? Угу. Более того, если вы войдете в интернет, а, к сожалению, это развивается все больше и больше среди молодежи, потому что они не удовлетворены медицинским сервисом, они не хотят пользоваться той структурой аналоговых медицинских услуг, они предпочитают что-то заказать в интернете, найти и, так сказать, получить.
Так они все равно, если же в интернете закажут, они получат то лекарство, которое разрешено на ввоз.
Оно разрешено,
в нашей стране.
Но мы возвращаемся к тому, что мелким шрифтом написано, что нужна консультация врача. А этого не происходит. Начинает развиваться, так сказать, сервис по поставкам медицинских лекарств без, еще раз, для активного поколения.
Так сказать. Ну, как бы искусственный интеллект лучше вот диагностирует твою проблему, чем
доктор.
Да,
мы к этому
доктор.
Подойдем еще сверху, mm-hmm. потому что самое интересное, что вот на базе вот этой как бы цифровой сущности, которая возникает, о том, о чем мы говорили, сверху будет настроена система искусственного интеллекта над этими всеми сервисными платформами. Когда говорят сейчас об искусственном интеллекте в аналоговой экономике, это вообще ничто по сравнению с искусственным интеллектом в цифровой
экономике, которая
будет развиваться. Это фантастическая история. И печальным, опять же, для меня является тот факт, что лидирую сейчас по естественному интеллекту. Вот я вам приведу такую цифру, немногие ее знают, 60% мировых сервисных платформ, использующих привлечение денег, сейчас так называемая система ОСЕО, используют российские или русскоязычные мозги и на уровне сервисных служб, и на уровне системных программистов, и просто лидеров проектов. И русский язык является третьим в мире сейчас вот во всех конференциях, связанных с...
Высокотехнологичных.
Mm-hmm. Но при этом, так сказать...
А третий после английского и какого?
Английского и китайского. Вот, понимаете, в России сейчас, вот по данным РАКИБа, то, что мы работаем, более 2 миллиона человек занимается проблемами блокчейна, криптовалют.
Более 2 миллиона человек в России занимаются проблемами блокчейна.
Да, да, это практически все наши ведущие люди, молодежь, сейчас находятся в этой тематике. Это и по количеству криптокошельков мы видим, да, которые, так сказать, регистрируются дальше. То есть, значит, вся молодежь занимается этим. Это значит, что если мы не дадим, так сказать, возможности работать на страну и в стране, то дальше просто очередная, так сказать, эмиссия наших мозгов Причем, понимаете, что будет происходить? То есть люди физически могут быть здесь,
а мозгами работать на другие страны.
И сервисами работать в других странах. И Эстония здесь, которая развивает свою программу цифрового гражданства, где-то зарегистрировался, получил паспорт цифрового гражданина, это не дает тебе возможности въехать, так сказать, без визы, но тем не менее дает возможность зарегистрировать свою компанию в интернете, начинать, так сказать, развивать сервис, платя налоги.
Это тоже частный
налоги.
Случай блокчейна.
Конечно, это платя налоги там, то есть утечка мозгов будет носить лавинообразный характер, а при этом, извините, вся социалка должна быть обеспечена у нас в стране, так сказать, а экономика утечет в другие страны. И что мы смотрим? Так сказать, мы опять смотрим, так сказать, аналоговым взглядом. Вот эта проблема, которая является для страны критически важной, что сколько бы президент ни говорил про цифровую экономику, наличие, так сказать, непонимания того, что нельзя заниматься только цифровыми технологиями в аналоговом мире, а не работать на опережение, к сожалению, приведет к тому, что мы потеряем это молодое поколение уже, так сказать, навсегда. И это происходит сейчас. Все сервисные платформы, которые разрабатывают наши люди, уже даже в Беларуси регистрируются. Вот Беларусь уже обогнала нас, так сказать, в существенной степени. Обогнала нас Казахстан, Узбекистан там, и так далее.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Юрий, давайте, знаете, что мы попробуем вот так смоделировать ситуацию. Допустим, договорились все институты о том, что нужно пробовать. И вот врачи, учителя и чиновники получили свою первую зарплату в криптовалюте. Да, ну, потому что это основная, это милиционеры, то есть все бюджетники получили свою зарплату в криптовалюте.
Ну, такого не будет, давайте сразу, мы тут без иллюзий.
Не будет такого.
Конечно,
так.
Должно быть сочетание каких-то вещей, и должна быть
должна
построена инфраструктура.
Получать в рублях, 50 тысяч в рублях и 10 там, в криптовалюте.
Это будет действовать. Конечно, зарплата бюджетников должна быть
национальной валюте.
В аналоге. И смотрите, никто из специалистов не говорит о замене. О том, что, так сказать, у нас есть конституция, у нас есть платежные средства. Мы говорим об инфраструктуре, обеспечивая этот процесс. Возвращаемся к идее условных единиц. Ведь была такая практика у нас. Ничего совершенно это, так сказать, не изменило в нашей жизни. И ни в конституции, ни в законах. Все активно пользовались этой системой, так сказать, и государство спокойно на это смотрело. Могут сказать, что ну да, 90-е годы экономика была разрушена, нужно было ее восстанавливать. Но у нас сейчас такая ситуация.
Хорошо, итак.
Мы должны понимать, секундочку, важная мысль, что мы сейчас в определенном смысле с точки зрения развития финансовых технологий инфраструктуры находимся на уровне 90-х годов. Когда рушится та система, которая была раньше, создается новая, параллельная, и мы в ней занимаем пассивную позицию, а значит, будем пристегнуты к какой-то другой системе. Опять же, учитывая наличие санкций, надо понимать, что в этом плане тот шанс, который дают криптоинструменты с точки зрения выхода из подложившейся системы финансовой и, соответственно, санкционной, мы, к сожалению, упускаем эту возможность. Мы готовимся к санкциям, но при этом не переходим в другую систему координат.
Я понимаю и с огромным уважением отношусь к тому, как вы последовательно доказываете необходимость. Все-таки нарисуйте нам картину. Итак, мир, в котором бюджетники получили часть своей заработной платы в криптовалюте.
Ну, не надо так строить. Зачем?
Так тоже не может.
Нет, зачем? Криптовалюту могут использовать, например, при выполнении госконтракта. Угу. Это очень простая схема. Тоже почему-то это государство на нее внимание.
Я просто хочу понять, как изменится жизнь простого человека на бытовом уровне.
На бытовом уровне у вас появится возможность быстрых сервисов через, так сказать, мгновенные платежи.
Чем это отличается от Сбербанк онлайн того же?
Да ничем. Я же говорю, Сбербанк развивается в том же направлении. Угу. Это нормальное развитие любых финансовых сервисов.
То есть ничего революционного с точки зрения к этому привыкнуть, как-то защититься, нет.
Ну
кроме того, что Сбербанк все-таки относительно твердым рублем оперирует, ну, относительно, потому что у него, по-моему, не было таких вот шокирующих падений.
Государственная компания не может ничем иным оперировать. Но, еще раз, система наемных платежей, например, телефон-телефон. Да, ну, вот. Другое дело, что государство должно сделать так, чтобы получать свою долю в этих наемных платежах. Оно этого не делает.
Хорошо. А криптовалюта вообще стабильнее рубля сегодня?
Ну, на сегодня, да, например, биткоин замер на уровне 3,5 тысячи примерно, так сказать.
После того, как упал?
Он упал с 20, ну и что, до этого он со 100 долларов вылет до 20, и потом упал до 3,5 тысячи, болтается который месяц там примерно на этом уровне.
То есть стабилизировался.
Ну, мы проходили это во времена доткомов, так сказать, и как бы интернет-проектов, когда точно так же были некие пузыри на рынке как бы компьютерных компаний, потом после них остались, так сказать, те же Фейсбуки, Амазоны там и прочие Гуглы. И здесь примерно та же самая история. То есть он неконтролируемый рост закончился. Сейчас развиваются те проекты, которые дают гарантированный экономический результат в существующем мире. Так сказать, во многом хайп ушел, слава богу. Это не мешает, как раз способствует развитию блокчейн-цепочек.
По вашей статистике, по вашим данным, какой объем криптоденег сегодня в России?
Ну, вы знаете, по уровню кошельков мы входим в первую пятерку. Значит, сколько на криптокошельках, я не могу сказать, но я думаю, что объем денег исчисляется десятками миллиардов долларов.
В России?
Да.
То есть в России сегодня в криптовалюте десятки миллиардов долларов? Эти деньги как-то работают?
Они работают, но не в России.
То есть они у россиян, конечно, но развивают цифровую, конечно, экономику других,
конечно,
стран?
Конечно.
Ого. А есть уже какие-то у нас там миллионеры, миллиардеры российские?
Конечно,
криптовалютные.
Есть.
Их много?
Ну, если 60% проектов развивается с использованием наших граждан, так сказать, то, конечно, много.
А есть публичные люди, которые очень богаты?
Ну, вот самым публичным историей является история с господином Винником, да, который был арестован американцами, как один владелец криптобиржи. Вот. Но при этом там тайная история, куда исчезли, собственно, изъятые ФБР, так сказать, крипт-кошельки, я бы так сказал. Понимаете, поэтому в этом мире происходит там точно такой же процесс, как и в аналоговом. Вы знаете, люди не меняются, меняются только технологии. Поэтому кто-то разоряется, кто-то богатеет, кто-то рассматривает это для преступных, так сказать, целей, а кто-то, наоборот, является энтузиастом, кто-то является криптоанархистом, говоря, что теперь мир изменится, будет, так сказать, опять в очередной раз анархия, которая все поставит на свои места. На самом деле, конечно, будет по-другому. То есть мир развивается достаточно гармонично, на мой взгляд. Пришел период новой экономики, который будет существенным образом влиять на существующую аналогу, меняя с точки зрения сервиса, устраняя прокладки, ненужные затраты, которые были. Изменится, конечно, финансовый сектор, финтех очень сильно. Банки в этом случае...
Это в какой перспективе вы сейчас?
Да в ближайшее. Он изменяется, он уже, посмотрите, что за год произошло.
Год,
а через
5?
Два... Нет.
Это,
знаете,
год.
Когда программу цифровой экономики делают на 5 лет или ставят цену на 30-й год, то это, в моем понимании, некая бессмысленная история, потому что технология меняется буквально в году несколько раз, и проекты растут как на грибах. Можно строить только как бы стратегические цели с точки зрения позиционирования себя на рынке и краткосрочные с точки зрения конкретных результатов, которые можно добиться за реальные деньги.
Вот если у меня, допустим, есть желание там 3 или 5 тысяч рублей вложить в криптовалюту, и я хочу попробовать. Вот что вы посоветуете?
Вводить человеку, интернет-карточки сейчас не... купить. Понимаете, здесь нельзя... Вот. Смотрите, есть две истории.
Как
здесь нельзя играть как на
рулетку,
в рулетку, там, закладывая дом, там, последние деньги. Всегда есть... Во-первых, люди обычно по статистике 1% собственных денег вкладывают во всякую фигню. Начинают с лиги ставок, так сказать, с попыткой выиграть, так сказать, на победе сборной России в чемпионате мира. Почти удалось, мы страшно радовались, да? Но тем не менее. То есть 1% обычно тратится на всякие разные вещи просто так. Если мы возьмем... Так сказать,
ну, скажите, 5 пунктов, 5 шагов, которые нужно сделать, чтобы человек освоился вот в этом новом мире.
Ну, во-первых, на залезть в интернет, почитать это все, посмотреть, там масса комментов, масса чатов, сайтов, где люди обмениваются всей этой информацией, и начиная с, извините, с домохозяек и заканчивая молодежью всей, которая уже живет во всей этой истории. Сейчас не иметь криптокошелька не модно, так сказать.
То есть нужно завести криптокошелек, купить там на 1000 рублей какой-то
криптокопеек. Вы можете сделать это своей карточки сейчас, так сказать. Вы можете...
И хорошо, вот я купила, это чтобы лежало, или я могу, я должна
совершить использовать это уже сейчас в целом ряде операций. Ну, например, давайте, во-первых, признаем, что в Германии биткоин признан платежным средством. Уже в Чехии можете платить за пиво в барах. То есть сфера платежей стремительно расширяется. Есть достаточно большое количество успешных проектов, когда карточки, выпускаемые, обычные кредитные карточки, привязаны к криптокошельку. То есть вы можете платить как визы, карты, ну, в смысле, как визы, там, как MasterCard, любую платежную систему, но при этом она привязана к вашему криптокошельку, вы просто меняете там по предыдущему курсу, несете определенные затраты, и этот процесс развивается. Он будет развиваться дальше. Это не остановить, его можно только возглавить. Вот это ошибка, я говорю, наших структур, которые
на
откладывают решение на потом.
На самом простом уровне, простого потребителя, в чем преимущество того, что часть каких-то платежей человек переводит в криптовалюту? Что он
еще раз, нельзя рассматривать это просто как криптовалюту. Нужно будет рассматривать как совокупность вещей. Например, так сказать, вы можете сразу построить свой контракт на то, что при получении вами зарплаты, так сказать, все необходимые траты в рамках вашего бюджета, начиная с ЖКХ и кончая элементами, будут сразу как бы сгенерированы.
Чем это лучше, чем в рублях?
Да ничем это не лучше, чем в рублях. Просто это вопрос уровня сервиса, качества, простоты, доступности, эффективности. Вы, система должна работать так. Вы можете этим или пользоваться, или не пользоваться. есть это как бы не является обязательным средством.
Юрий Игоревич Припачкин, российский бизнесмен и общественный деятель, доктор технических наук, член состава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, рассказывал нам о новом мире, который на самом деле не так уж нов, но до сих пор непостижим. Мы говорили о блокчейне, о криптовалюте, и, как мне кажется, мы чуть-чуть приблизились к пониманию этого, ну, наверное, безусловно, будущего. Это был подкаст «Как вы это делаете?», где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Подписывайтесь на сайте ria.ru, в приложениях подкастов Story, Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте ваши истории и вопросы. Спасибо большое, Юрий.
И вам спасибо.
Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.